Всем привет! Это еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, приветствую!
Всем привет!
С нами также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Напоминаю, что обязательно нужно поставить свой информационный лайк, чтобы мы его увидели. Их нужно больше, как можно больше. И обязательно, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Мы все читаем, на некоторые даже отвечаем. Можно как положительные, так и негативные. Что будем обсуждать сегодня? Сегодня поговорим про снятие Кевина Маккарти с поста спикера США. Обсудим выдвижение кандидата Кеннеди без любых партий, то есть он пойдет самовыдвиженцем. Это очень интересный кейс, который мы сегодня разберем. Также обсудим интервью генерального прокурора Мерика Гарланда по текущей американской повестке. Но начнем мы по новой традиции с блиц-новостей. Начнем с Израиля, обсудим стенку с Мексикой и обязательно суд в Нью-Йорке над Дональдом Трампа. Начинаем мы с менее веселых, менее веселых и таких проамерикански интересных новостей, но при этом, которые касаются Соединенных Штатов Америки. Премьер-министр Израиля заявил, что страна находится в состоянии войны. В 50-летнюю годовщину начала войны судного дня Израиль подвергся массированной атаке со стороны террористической группировки «Хамас». На данный момент в Израиле больше 800, а кто-то говорит, что и 1000 погибших. В секторе Газа тоже 500 примерно погибших. И президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он сделает что угодно, чтобы поддержать Израиль. То есть предоставить как финансовую помощь, так и, скорее всего, военную. Байден уже отправил самый дорогой авианосец поближе к Израилю, чтобы сдержать Ливан и Хизбалу от возможного участия в атаках по Израилю. Коллеги, предлагаю обсудить это с точки зрения американского контекста. Ян, скажите, пожалуйста, вообще, насколько вот эта ситуация влияет на нынешний электоральный контекст и вообще насколько она влияет на современную американскую риторику?
Ну, мне кажется, что эта тема вряд ли будет какой-то важной именно в электоральном смысле. К тому же сейчас в целом видно, что среди американских политиков такой по большей части консенсус относительно Израиля, ну, именно касательно этой ситуации конкретной, то есть обе партии выразили свою поддержку Израилю, даже вот как раз Роберт Кеннеди, который такими относительно изоляционистские взгляды имеет, он вот тоже очень жестко высказался, что США должны предоставить любую помощь Израилю, помочь всеми возможными путями. Понятно, что есть какой-то немножко такой политический футбол. Допустим, республиканцы опять подняли эту тему, которую мы в одном из выпусков обсуждали, когда был обмен заключенными между Ираном и США, и разблокировали 6 миллиардов долларов иранских денег, которые они получили за продажу нефти. И вот республиканцы опять начали говорить, что, дескать, Байден отдал Ирану 6 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, что на самом деле неправда. И, по-моему, даже я вот смотрел, даже на Fox News сегмент был, собственно, в котором раскрывали, что это не так. Но, тем не менее, вот они, консервативные политики, пытаются как-то так покритиковать Байдена в этой ситуации. Вот. Но в остальном, мне кажется, что есть такой консенсус между республиканцами и демократами касательно поддержки.
Спасибо, Ян. Мне тут кажется, что ну, не прям все консервативные республиканцы, скорее отдельный представитель, Джей Ди Венс, как раз вот он писал об этом, о том, что это деньги как раз ушли, вот то, что называется налоги, ушли к Ирану, и ему в комментариях в Твиттере ответили, что это не совсем так, и он дальше начал развивать эту мысль с позиции того, что ну мы же не знаем, мы же не можем проконтролировать. Вот. Хотя, насколько я понимаю, инструменты контроля есть как минимум в формате финансовой отчетности, и туда, куда пошли деньги, это можно отследить. Игорь, подскажите, пожалуйста, насколько вообще эта тема сейчас актуальна, вот, не знаю, хамасско-израильского противостояния, насколько эта тема сейчас популярна и вообще обсуждаема?
Ну, смотрите, начнем с того, что если вот такой в политической элите есть действительно консенсус, и республиканцы, и демократы поддерживают главным образом Израиль, то в то же время там по городам прошли какие-то демонстрации тех, кто поддерживает Палестину. Нельзя сказать, что они были какие-то прямо массовые, огромные. Вот одну уже расходившихся людей я видел сам в воскресенье в Вашингтоне. Был в городе и видел, люди с флагами Палестины шли. Значит, в Нью-Йорке прошла такая демонстрация, опять же, в поддержку Палестины. В Нью-Йорке это было параллельно с демонстрацией в поддержку Израиля, там полиция их разделяла. Еще одна, насколько я понимаю, большая акция в поддержку Израиля планируется в Нью-Йорке. Но как бы в целом, да, вот в политической жизни действительно есть консенсус, что США поддерживают Израиль, уже и республиканцы это сказали, и демократы, и Байден. Блинкен выступал, кстати, возвращаясь к 6 миллиардам, Блинкен говорит, насколько я его понял, что из этих 6 миллиардов еще никакие деньги никуда не тратились. То есть, в принципе, как бы кто-то говорит, что да, там не то чтобы из этих 6 миллиардов там какие-то деньги потратили на закупку оружия. Говорят о том, что просто эти деньги они заместили другие, и, собственно говоря, значит, Иран почувствовал себя свободнее, потому что вот придут 6 миллиардов, и нам нужно наши деньги тратить не на закупку еды, условно, да, а мы их можем потратить на закупку оружия для Хамаса. Вот. Но, насколько я понял, Блинкена эти деньги еще даже никуда не ушли, плюс он сказал, что нет, ребята, как бы мы контролируем, куда эти деньги идут, они идут только проверенным поставщикам, а эти проверенные поставщики поставляют действительно там всякие товары для гуманитарных нужд, поэтому они не могут, эти деньги быть потрачены. Вот. Но в то же время, например, сегодня Маккарти проводил пресс-конференцию с утра, и он, например, сказал, что там у него был целый план из 5 пунктов, что нужно делать с точки зрения вот этой вот войны Израиля и Хамаса, и он сказал, что первый пункт у него был, что нужно работать, освобождать американских граждан, которые сейчас находятся в плену у Хамаса. И еще один пункт был, что нужно вообще вот эту сделку на 6 миллиардов отменить. Как бы никакие деньги Ирану вообще не давать. Ну, это как бы его видение. Вот, и последний момент, который еще добавлю, тут интересные, вполне такие ожидаемые и вполне ясные, четкие параллели с поддержкой Украины. То есть, как бы вот получается, что те, кто говорил, что там не надо Украину поддерживать, это не наша война, она нас не касается, сейчас оказались в такой ситуации, когда, ну, формально можно сказать, что и война Израиля с Хамасом, это не наша американская война, чего мы туда вообще будем вмешиваться, но при том, что по поддержке Израиля существует тот самый консенсус, ну, как-то уже сложно это говорить тем политикам, которые не поддерживают украинскую поддержку. Поэтому в целом, мне кажется, что там, какой бы это трагической ситуации ни была, она сыграет в пользу поддержки Украины. И все-таки, когда Конгресс, мы сейчас будем это обсуждать, не Конгресс, а Палата представителей, вернется с краткосрочного отпуска, сдвинется и поддержка Украины, в том числе благодаря этим трагическим событиям, которые произошли в Израиле. Ну, посмотрим.
Спасибо, Игорь. Я от себя только добавлю, что, насколько я понимаю, Израиль – это единственный официальный вообще партнер и буквально союзник на Ближнем Востоке со стороны США. То есть поэтому они обосновывают эту поддержку со стороны Украины. Но если взять риторику республиканцев, то Украина рассматривается как скорее такой не то чтобы союзник, но проамериканская страна, как капиталистическая проамериканская страна, если мы возьмем, опять же, там Ники Хейли. Почему ее цитирую? Потому что у нее больше всего опыта именно по международным отношениям среди всех кандидатов. Давайте тогда переходить к следующему делу. К делу Трампа в Нью-Йорке. Собственно, что вкратце произошло? Очередное заседание, которое касается Дональда Трампа, его признали виновным в мошенничестве в штате Нью-Йорк. Иск был подан в сентябре еще 2022 года, и вот совсем недавно мы узнали итоги всего этого судейства. Трампа обвиняют в том, что он на протяжении 10 лет занимался мошенничеством, его организация Trump Organization меняла стоимость его активов. То есть что она делала? Она указывала совершенно иную стоимость для того, чтобы получать выгодные кредиты, для того, чтобы получать определенные льготы финансовых банков. Сам Трамп утверждает, что с точки зрения закона он абсолютно чист, он ничего не нарушил, и как бы государство не имеет права вот, оценивать стоимость вообще его недвижимости и вообще высказываться на эту тему. И опять это предвзятый политический суд, и опять охота на ведьм. Вот я хотел бы, Игорь, вас спросить сначала. Вот я знаю, что в России есть как бы две стоимости недвижимости. Это кадастровая, которая государственная, и вторая – это рыночная стоимость. И с точки зрения кадастровой она всегда ниже, чем рыночная. Условно, квартира стоит 5 миллионов по кадастру, а по факту вот на рынке она стоит там 19 или 20 миллионов рублей. Вот нет ли здесь точно такой же ситуации, потому что ну, теоретически же Трамп может продать свою собственность хоть за 100 миллиардов, даже если она стоит 1 доллар. Или все-таки там есть определенные вот юридические такие препоны, которые эту процедуру объясняют, как правильно выполнять?
Да, смотрите, если бы все было так легко, и то Трамп бы, то это дело даже до сих пор не дошло, и, собственно говоря, его бы уже прекратили. А при этом я обращу внимание, как-то я это упоминал, что, например, когда говорят, что вот там суд, он там такой, значит, заинтересованный, поэтому, значит, Трамп страдает и так далее. То есть, например, дойдя до апелляции, апелляция сняла обвинение с Иванки Трамп в связи с тем, что там были пропущены сроки привлечения к уголовной ответственности. Это было еще там, я не знаю, пару месяцев назад. То есть я к тому, что, ну, понятно, что такая проверка в апелляции полномасштабная, она впереди, но я к тому, что не нужно думать, что там судья допустил какие-то там прямо вот такие поверхностные нарушения, и как бы это останется без какой-либо реакции со стороны апелляции. Поэтому не все так легко у Трампа. Значит, я тут немножко добавлю еще, что, собственно, произошло. В этом исковом заявлении там было несколько исков. Во-первых, это гражданское дело, это не уголовное дело, поэтому, когда мы говорим, что Трампа признали там мошенником, нужно понимать, что это не в уголовном судопроизводстве. Да, он не привлекается к уголовной ответственности. А, значит, я специально распечатал цитаты, чтобы рассказать о том, собственно говоря, в чем он вот признан там, ну, условно виновным, да, в этом гражданском деле. Есть статья 63.12 исполнительного закона штата Нью-Йорк, и она, я прямо сейчас ее зачитаю, она говорит, что вот по ней можно привлекать к ответственности, именно к гражданской ответственности, лицо, которое совершает повторяемые мошеннические или незаконные действия или иным образом продемонстрировало устойчивое мошенничество или незаконность при осуществлении бизнеса в штате Нью-Йорк. Что такое мошенничество в понимании этого закона? Слово «мошенничество» или «мошеннический» в данном контексте включает в себя любое ухищрение, схему, уловку с целью обмана, а также любые обман, искажения, сокрытия, ложное представление, ложное обещание или беспрецедентные контрактные условия. То есть это вот конкретно, что, ну нельзя говорить, вменяется в вину, да, что прокуратура говорит, что Трамп сделал неправильно. А дальше вот она уже расписывает по поводу того, что когда-то он стоимость занижал, когда ему было выгодно, когда это было выгодно, стоимость завышал своих активов и так далее. Вот, поэтому здесь это нужно иметь в виду. И, ну, Трампа действительно формально суд признал мошенником, но как бы тем не менее, мошенником в рамках гражданского судопроизводства. Сейчас процесс продолжается, потому что суд вынес так называемое summary judgment или там суммированное решение, когда не нужно проводить суд только по одному вопросу из, по-моему, 7 или 6 исковых требований. Только по одному он как бы вынес решение, по остальным процесс идет, он длился всю прошлую неделю, сейчас еще идет, поэтому мы не знаем, какое там будет наказание, но по первому пункту он действительно, суд вот признал, что Трамп совершал вот эти вот мошеннические действия, ну а дальше уже сейчас будет решаться еще там вопрос наказания, вопрос последствий и так далее. Вот, поэтому, но тем не менее у Трампа будет возможность подать апелляцию, он уже начал процесс апелляции, и апелляционный суд уже приостановил исполнение решения, которое было вынесено судом по вот этому первому требованию. Это не значит, что апелляционный суд, он как-то, значит, ему не понравилось решение, он любит Трампа или не любит судью, который вынес решение. Это просто такая формальная процедура, потому что если начать исполнять это решение, а потом апелляционный суд его отменит, то будет большая проблема, потому что решение-то уже там исполняется, оно предусматривает в том числе ликвидацию юридических лиц. Поэтому апелляция приостановила, процесс по остальным требованиям идет, ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация.
Спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, это вообще, ну, наверное, такой классический вопрос. Такие скандалы, они хоть как-то влияют на Дональда Трампа электорально? Или уже все? То есть, как бы, Рубикон пройден, и нет смысла даже обсуждать очередное новое дело?
Не, я думаю, что они все равно влияют на какой-то относительно небольшой процент избирателей. И это важно, потому что все-таки и последние выборы, и вполне возможно, что и предстоящие выборы решит тоже довольно небольшой процент избирателей. Мы помним, что в 2020 году отрыв во многих штатах там шел на десятки тысяч голосов, что для американских выборов, в общем-то, довольно мало. И поэтому республиканцев, скорее всего, это действительно не убедит, хотя есть опросы всякие, в которых прямо спрашивают, если Трампа признают виновным, вы его поддержите, будете за него голосовать, и там все равно где-то, ну, процентов на 5 поддержка снижается. И опять же, когда результаты довольно близкие, эта цифра может сыграть большое значение. Поэтому, мне кажется, все равно это важно, и за этим все равно еще нужно следить. Но понятно, что это не такой громкий процесс, потому что процесс гражданский, Трампу тюрьма не светит, максимум только вот штраф 250 миллионов долларов, тоже на самом деле штраф огромный. Возможно, Трампу запретят вообще вести бизнес в Нью-Йорке, он может лишиться недвижимости, там у него около 10, по-моему, различных объектов собственности, это известный Трамп Тауэр, там и на Уолл-стрит офисное здание есть, и за пределами города Нью-Йорк у него, по-моему, там 2 гольф-клуба или 3, то есть это тоже, на самом деле, дорогие достаточно объекты недвижимости, вот он их тоже может потерять теоретически.
Хорошо, спасибо, Ян, тогда будем следить за всеми делами, будем о них рассказывать. Но, наверное, новость, которую мало кто ожидал, и вообще словосочетание двух слов «Байден» и «стена на границе», на южной границе Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, наверное, самая яркая тема, которая абсолютно не завирусилась почему-то в новостях, ее мало кто обсуждал, на удивление хотя. Вот. Но мне кажется, что здесь несколько причин, я так вкратце объясню, что произошло. По-моему, 26 федеральных законов существует, которые не позволяли Джозефу Байдену продолжать строительство, вообще никому не позволяли продолжать строительство стены, которое начал в свое время Дональд Трамп. Есть такой округ в Техасе, он называется Стар Каунти, и в нем за 2023 год, по-моему, 245, может даже чуть больше тысяч человек пересекли границу, то есть было несколько попыток, причем это, ну, нелегальные, очевидно, попытки. В самом Техасе, наверное, такая самая яркая и громкая тема, как мне кажется, сейчас. И вот Джозеф Байден сказал, что будет продолжение строительства стены. Как он это объяснил? Ему, во-первых, задали вопрос, а вам самому этому нравится? Он говорит, нет, мне не нравится. Его спрашивают, а это эффективно? Он отвечает, нет, это неэффективно. Почему, как бы, при таком, казалось бы, негативном отношении, более того, он еще когда избирался, он, по-моему, даже после выборов в 2021 году сказал, что ни за что ни метра стены не построит, это его было чуть ли не предвыборное обещание. Но, как бы, что поменялось? Он это объяснил следующим, что из-за того, что процессы были уже запущены, конгрессмены и бюджет уже был выделен на эту стену, то строительство невозможно остановить. То есть он его как можно дольше сдерживал, но дальше он не может его сдерживать, он бессилен, и конгрессмены отказались его слушать и поменять свое решение, поэтому стена будет строиться дальше. Вот, коллеги, хотелось бы с вами обсудить все-таки, это что? Это действительно он заложник обстоятельств, либо это такая игра вот электоральная? Ян, давайте, наверное, начнем с вас.
Я думаю, что это, безусловно, электоральная игра, потому что помимо возобновление строительства стены, параллельно идет и ужесточение миграционной политики. Вот с Мексикой на днях договорились о том, что мексиканское правительство будет депортировать мигрантов из третьих стран, которые стремятся попасть в США, людям, которые хотят попросить убежище в США, но если они не просили его, допустим, в Мексике или в соседней стране, им откажут в нем. Министерство внутренней безопасности сейчас расширяет программу депортации, а Госдеп вообще собирается использовать деньги, выделенные на международную помощь, для того, чтобы оплачивать депортацию в других странах. Кстати, еще депортационные авиарейсы в Венесуэлу возобновили. Их много лет не было, потому что, ну, вот Венесуэла – это страшный социализм, как бы туда людей отправлять нельзя. Это и при республиканцах, и при демократах было. Мне кажется, что это, с одной стороны, попытка Байдена перед выборами такую жесткость показать в миграционной сфере, дескать, вот я пытаюсь как-то справиться. Во-вторых, все-таки граница действительно под таким напряжением. Ежедневно около 9 тысяч человек задерживают на границе. В сентябре пересекли нелегально около 100 тысяч человек с взрослыми, взрослых с детьми. Это тоже рекордная цифра. Ну и политическое давление на самого президента тоже растет. Понятно, республиканцы активно критикуют, говорят, что это кризис, что не граница, а решето. Но в последнее время и демократы тоже к этой критике стали присоединяться. Вот, допустим, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс говорил, что миграция уничтожает город, что мест больше нет, некуда расселять мигрантов. И поехал в турне по Латинской Америке. Не очень понимаю, зачем, но вот поехал. И другие даже политики-демократы, губернаторы Нью-Йорка, Иллинойса, Аризоны тоже говорят, Байдену надо что-то делать. Ну вот, собственно, что-то делает.
Спасибо, Янец. Я добавлю, что ну, в Латинской Америке просто хорошо, почему бы не съездить. Особенно, когда у тебя в городе кризис, и ты увидел столько замечательных людей, которые представляют тебе культуру, почему бы с ним не ознакомиться. Вот, мне кажется, идеальный момент. Лучшего момента просто не придумаешь. Вот, ну, либо, ну, чисто теоретически гипотеза. Возможно, он пытался сам в прямом порядке пытаться договариваться. Я не знаю, есть ли у мэра его, как бы, город, и мэра Нью-Йорка такие полномочия на вот ведение международной деятельности, скорее всего, есть. Но, возможно, он хотел бы узнать, что действительно обстоит по миграции и вообще какая у него перспектива. Возможно, он просто, знаете, поехал в ту сторону, чтобы знать, сколько оттуда придет вот как раз мигрантов к нему, потом приедет и посчитать каждого и спланировать бюджет. Может, это так? Не знаю.
Вообще официально запрещено государственным лицам и политикам вести какие-либо переговоры, неодобренные федеральным правительством, там уголовная статья даже за это есть, но ее никогда практически не применяют, то есть все равно этим все занимаются.
Ну вот на Багамы Мэтт Гейтс ездил как, и летал как раз, вот, и тоже у него там интересный кейс, я думаю, мы сегодня обсудим это. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы смотрите на эту ситуацию?
Ну, здесь получается, что... Мне кажется, с одной стороны, решение, безусловно, неожиданное. Никто не ожидал от демократической администрации, что продолжит строить забор. А с другой стороны, как бы, ну вот Байден принял это решение. Что теперь республиканцы будут делать? Критиковать его за строительство забора, который они требовали построить сами в течение длительного времени? Ну, то есть в этом плане решение достаточно интересное. Как бы, и действительно, может быть, колеблющихся избирателей, которые уделяют внимание там, не миграции, да, и в том числе нелегальной миграции, это тоже там склонит в пользу Байдена. Вот. В целом, как бы, ну, посмотрим, как это будет. Я думаю, что, ну, если пообещал, значит, построит. Тут еще плюс нужно сказать, что отношения-то с приграничными штатами тоже у федерального правительства достаточно тяжелые. И там тот же Техас, губернатор Техаса, он в интервью, наверное, недели две или три назад, он даже сказал, что, типа, не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был такой, что идет война между штатом Техас и Соединенными Штатами Америки. То есть в том плане, что федеральная власть, она не хочет ничего делать, и получается, что штат должен сам себя защищать и должен еще и защищаться от федеральной власти, не только от мигрантов, но и от федеральной власти. Вот, поэтому, возможно, это тоже такая попытка наладить отношения со штатом, не знаю. Ну, будем наблюдать.
Спасибо, Игорь. Я предлагаю тогда перейти к главной теме, а именно снятие Маккарти с поста спикера. Вообще, что происходит, как так произошло? Ян, расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо, Павел. Мы в прошлом выпуске говорили о том, что Конгресс вот буквально в последний момент одобрил финансирование правительства на 45 дней, и тогда некоторые консервативные республиканцы сказали, что Маккарти продался демократам, что заключил с ними какую-то секретную сделку, якобы о том, чтобы дать денег Украине. И, в общем, больше он нам в качестве спикера не очень подходит. Его также обвиняли в том, что он нарушил собственное обещание. Он говорил, что все законопроекты будут рассматривать не менее 72 часов, это когда его выбирали спикером. А вот последний бюджетный документ его, по-моему, за час приняли. Ну, его тоже это не понравилось. И один из этих консерваторов, конгрессмен из Флориды Мэтт Гейтс, объявил, что вынесет вотум недоверия спикеру. Благо, новые правила позволяли ему вот в одиночку выдвинуть это. Раньше для этого нужна была большая группа конгрессменов. Маккарти сказал, что Гейтс ему просто мстит за то, что он не вмешивается в расследование, которое комитет по этике ведет против него. Там расследуется очень много вещей, вроде обвинений в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков, то, что Гейтс в здании Палаты представителей другим законодателям показывал порнографические непристойные материалы собственным участием, получал какие-то непристойные подарки. В общем, там какое-то расследование идет. На федеральном уровне ему не стали предъявлять обвинения, а вот в Конгрессе расследование все еще идет. И Гейтс, он вообще выступал с трибуны демократов, потому что республиканцы ему не дали слова. Обвинял Маккарти во всех смертных грехах, говорил, что вот у меня с демократами есть много общего, нам всем Маккарти что-то обещал, чего он не сделал. Ну и левые демократы, в принципе, его поддерживали, говорили, что ну как бы долой Маккарти, зачем он нам нужен. Но были слухи, что более умеренные демократы попробуют сохранить Маккарти на посту, во-первых, чтобы изолировать вот консервативное крыло республиканцев, во-первых, а во-вторых, чтобы добиться от Маккарти каких-то уступок, той же самой помощи Украине. Но в итоге демократы решили не помогать Маккарти. Я думаю, что переговоры там какие-то были, но Маккарти оказался просто не готов заплатить ту цену, которую от него просили. Вот. И 3 октября Палата представителей проголосовала за вотом недоверия спикеру. 216 голосов за, 210 против. Судьбу Маккарти, по сути, решили 8 его однопартийцев, которые присоединились к демократам. И это первый вотум недоверия спикеру с 1910 года, по-моему. И вообще единственный случай в истории США, когда спикер, собственно, потерял свою должность в результате голосования. На совещании с фракцией уже после вынесения вотума недоверия бывший спикер сказал, что вот он не собирался продавать душу демократам, что он не согласился на их требования. А у него еще спросили однопартийца, что он пожелает следующему спикеру. Он сказал: поменять правила. Очевидно, это такая была отсылка вот к новому порядку вынесения вотума недоверия.
Ян, большое спасибо. Игорь, подскажите, пожалуйста, а можете вот больше рассказать про эту юридическую процедуру и что вообще сейчас происходит с Палатой представителей? Работает она, не работает? Когда откроются ее двери? Повлияла ли ситуация с Израилем сейчас как-то до этого?
Да, Павел, спасибо. Ну, в целом, там, с точки зрения каких-то юридических вопросов к процедуре, тут все достаточно стандартно. Да, Ян сказал, что поскольку в самом начале предусмотрели, что один человек может подставить вопрос об отстранении спикера, ну, собственно говоря, вот так и случилось. При этом, насколько я понимаю, это вообще такая редкость, не то, что впервые в истории было, но это достаточно редкость, что такое положение в правила работы Палаты представителей вносилось. Но, понятное дело, это как раз, напомню зрителям, что в начале работы Конгресса понадобилось, сколько, по-моему, 15 раундов голосования для того, чтобы Маккарти избрать. И уже ближе к концу, мне кажется, Маккарти был на все согласен, уже готов был на все согласиться для того, чтобы его избрали уже и закончить этот вопрос. И поэтому, ну, собственно говоря, это и сыграло сейчас, да, и поэтому он и сказал, что там измените правила в этой части, потому что невозможно с такими правилами работать. Вот, в целом, что касается работы самой Палаты представителей, то после закрытия голосования Палата представителей вот неделю отдыхала, должны они, по-моему, завтра открыться, первое заседание будет, ну и посмотрим, то есть первое, что Палата должна будет сделать, это, собственно говоря, избрать спикера. Там, кто будет спикером, это вопрос. Появилась такая информация, что предложили Трампу стать спикером Палаты представителей. И здесь вот такой важный юридический момент, что Конституция, она не говорит о том, кто может быть спикером Палаты представителей. Поэтому потенциально спикером Палаты представителей может быть Трамп. Я уверен, что ему это неинтересно. И там, когда он даже говорит, что там мне интересно, там я подумаю, это все такая политическая демагогия. Вот. Но, с другой стороны, я могу и ошибаться. Например, на прошлой неделе я был полностью уверен, что демократы не будут голосовать за, против Маккарти, потому что, а зачем? Как бы, ну вот, они получат кризис, кризис они получили, кто теперь будет и сколько понадобится туров голосования, мы не знаем. Но у демократов, наверное, есть какие-то свои резоны, может быть, с кем-то они уже договорились, и в ближайшее время мы это узнаем, когда пойдет голосование, может, они предъявят какого-то... Ну, по сути дела, как вот Ян сказал, да, 8 республиканцев решили судьбу Маккарти, которые присоединились к демократам. Ровно так же 8 республиканцев должны присоединиться к демократам, чтобы избрать кого-то спикером Палаты представителей. Поэтому вряд ли это будет, конечно, кто-то из демократов, но, может быть, кто-то из умеренных республиканцев. Посмотрим, может быть, есть какие-то договоренности. Ну, а возвращаясь уже в заключение к кандидатуре Трампа, да, все очень удивляются, что как же так, как вот Трамп, он не являясь членом Палаты представителей, может быть спикером. Ну, повторюсь, что ну, вот Конституция не устанавливает таких ограничений. Ограничения есть в правилах, и в правилах работы Палаты представителей, и в правилах работы республиканских членов Конгресса. Но, опять же, там нет такого, чтобы было написано, что не член Конгресса не может быть руководителем, ну, спикером Палаты представителей. Там ограничения другого рода, они связаны с предъявлением обвинений. И здесь тоже как бы вопрос спорный, потому что правила работы самой Палаты представителей, они, скорее всего, на Трампа не будут распространяться. Там есть такое, что если тебе предъявили обвинения, которые, за которых там наказание может быть больше 2 лет лишения свободы, а у Трампа это как раз эта ситуация, то, значит, те, кто занимает должности, должен уйти в отставку с этих должностей. Но как бы там вопрос, будет это применяться к Трампу или нет. Правила, которые вот именно республиканских конгрессменов и конгрессвумен, они трактуют немножко шире, и как бы в принципе, наверное, под этими правилами, если Трампа изберут спикером, он должен будет подать в отставку, но слабость в том, что там нет процедуры, ну то, что называется инфорсмента этих правил, то есть исполнения. Окей, хорошо, правила есть, избрали Трампа, он должен уйти в отставку, дальше что? Кто-то пойдет в суд, из кого? Из республиканцев, из демократов требовать, чтобы, значит, спикера сняли с должности, потому что это нарушены какие-то внутренние правила республиканской партии. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то будет это делать. Очень сильно сомневаюсь, что будет право на иск. И, скорее всего, суд откажется рассматривать это дело. Ну, то есть это такой в серой зоне. Но я думаю, что ничего такого не случится. Хотя... сейчас я себе записал, Брэндон Бойл, это демократ из Пенсильвании, он внес резолюцию сейчас, буквально, по-моему, там в конце прошлой недели, которая устанавливает, что спикером Палаты представителей может быть только член Палаты представителей. То есть, ну, если внес, значит, наверное, кто-то все-таки опасается, что Трамп действительно может стать спикером. Но тут, как бы, с нашей стороны это может быть только спекуляции, посмотрим, как будут развиваться события, и будет ли действительно Трамп это делать или не будет.
Большое спасибо, Игорь. Я думаю, что мы еще подробнее сейчас обсудим потенциальных кандидатов за пост спикера. У нас еще есть фигура Мэтта Гэтса, которую тоже, мне кажется, важно обсудить, потому что для многих российских слушателей и зрителей это человек, который не настолько известен, как тот же самый Байден, Трамп или даже Окасио-Кортес. Тут важно сказать, что он представитель Флориды, его политическая карьера началась буквально сразу после того, как он закончил юридический университет. Почему началась сразу? Он потомственный такой политик. У него и дед, насколько я помню, был и мэром, и в Сенате Северной Дакоты, и его отец тоже был в Сенате штата Флорида, при этом, по-моему, он в свое время даже спикером стал, ну, президентом, вернее, он стал президентом во Флориде, вот именно в Сенате. И, наверное, такой ключевой момент, что он все свои выборы набирает там больше там, 50% голосов. То есть тут надо сказать, что начинал он изначально в Палате представителей штата Флориды, где несколько избирательных кампаний победил, причем побеждал буквально в сухую. Он устанавливал рекорды по фандрайзингу, он устанавливал рекорды по набранным процентам. И в целом после 2016 года, вот его первый округ, по которому он избирается, он примерно считается, знаете, то, что называется плюс 22% республиканские. То есть что бы вы ни делали, скорее всего, там побеждает республиканец. И как раз Мэтт Гэтс, он очень крепко закрепился в этом округе, и от него уже потом в свое время избрался в Палату представителей Соединенных Штатов Америки. Он известен тем, что он работает в основном то, что называется в вопросах юриспруденции, вообще принятия новых законопроектов, как раз в одном из комитетов. Почти все комитеты, которые он либо возглавлял, либо в которых принимал участие, они либо касались налогов, либо касались там, производства новых законопроектов, чаще всего в административной сфере. Но при этом личность достаточно интересная, потому что, несмотря даже на вот весь этот скандал с республиканской партией, в его округе я смотрел и опросы, и смотрел по то, что, знаете, живые включения, когда ходили по городам и вот его округа, и на камеру спрашивали, а как вы к нему все равно относитесь. И реакция, честно говоря, такая нейтральная, даже позитивная, потому что Мэтт Гэтс – это человек хаоса, это, знаете, как вот Питер Бейлиш из «Игры престолов», который вот, у него цитата есть о том, что как бы хаос – это вот лестница возможностей, на самом деле. Мне кажется, что Мэтт Гэтс, помимо вот своей личной вендетты к Маккарти, он вот сыграл такого трикстера, который в его округе, и в его округе это оценили, что самое интересное. При этом у него есть большая такая негативная, темная политическая история. Он еще в 2008 году был арестован за вождение в нетрезвом виде. История очень странная, потому что полицейские засвидетельствовали, что он отказался проходить то, что называется вот тест на алкогольное опьянение, то есть несколько раз. Но все тесты, которые он проходил альтернативные, то есть там зрительный тест или там пройти по линии, он прошел и при этом как бы его завалил. Но что интересно в этой истории, что спустя год, как его лишили прав, все данные, в том числе записи полицейских о том, что он был оштрафован, его лишили этих прав, они просто исчезли. То есть этих записей не существует. И вот здесь вот с ним много таких историй. Вторая история касается секс-трафикинга. Его обвиняют в том, что он несовершеннолетних девушек, в том числе есть одна девушка 17 лет, он с ними летал в другие страны, в том числе на Магамы, где входил в интимную связь и при этом платил им за эту связь. Прямых доказательств нет, есть косвенные доказательства тех людей, которые с ним вместе летали, в том числе там был один из предпринимателей Пирозола, это предприниматель, который занимается выращиванием марихуаны и продажей ее. Человек не бедный, и вот он как раз оплачивал те перелеты, в которых как раз подразумевается, что происходили вот эти интимные акты и более того секс-трафикинг. Как бы он возможно, будет давать свои показания в суде. В целом есть также обвинение в том, что он неоднократно использовал наркотики употребляет, также есть обвинение в нарушении там, этического кодекса, но расследование, которое велось против него на федеральном уровне, оно было приостановлено. То есть Департамент юстиции посчитал, что здесь нечего расследовать. Но, как я верно абсолютно заметил, в Конгрессе до сих пор продолжается расследование, оно не остановлено, и я помню, что еще буквально год назад писали, что его карьера, большинство СМИ писало, что его карьера официально закончилась, и что он больше ничего из себя не представляет. И как мне кажется, что вот здесь его вот этот перформанс с Маккарти, это даже не столько история вовне и в целом федеральная история, как история для того, чтобы закрепиться в своем округе. Почему? Потому что у него перевыборы в 2024 году, и ему нужно победить, ему нужно что-то показать избирателю. Почему? Потому что он шел под повесткой того, что он буквально будет сокращать социальные расходы, он будет сокращать расходы бюджета и при этом, ну, как минимум перераспределять его на более важные для его электората вещи. Поэтому в этом плане Мэтт Гэтс, мне кажется, такой интересный достаточно персонаж. Буду очень и советую и коллегам, и всем, кто интересуется американской политикой, вот следить прямо за тем, как пройдет его избирательная кампания. Потому что другим восьмым республиканцам, которые проголосовали против Маккарти, уже объявили личную вендетту, и уже в их округах на следующие выборы начали выдвигаться оппоненты по республиканской партии. При этом даже там, где вот как раз у проголосовавших достаточно сильные позиции. Поэтому здесь, мне кажется, может повториться история с Лиз Чейни, вот, которая в свое время проиграла праймерис, потому что объявила личную войну Дональду Трампу. Ян, расскажите, пожалуйста, как вы вообще вот смотрите на фигуру Гэтса? Я думаю, что можно его немножко обсудить, и потом перейдем к другим кандидатам на пост спикера.
Да, но там действительно были такие истории, в том числе со стороны его коллег-республиканцев. Вот они как раз много говорили о том, что он, собственно, находясь в палате представителей, там хвастался своими какими-то сексуальными похождениями, там показывал фотографии, показывал видео. И на самом деле фракция республиканская к нему такое достаточно негативное отношение, потому что все его, да, считают таким зазнайкой, трикстером, человеком, который стремится к власти, который свои какие-то личные интересы ставит выше интересов, собственно, партии. Ну, это, собственно, было такое обвинение, что вот он утопил Маккарти, и вместе с ним как бы и имидж партии тоже ради вот каких-то, ради своей политической славы, и некоторые говорят, что, возможно, в 2026 году он может попытаться избраться губернатором Флориды, потому что в 2026 году как раз у ДеСантиса второй срок заканчивается, а в Конституции Флориды, как и в Российской Конституции, написано, что глава не может быть более двух сроков подряд. Да, там вот так отдельно написано, поэтому ДеСантис не может, а Гайтс, в принципе, может. Поэтому многие говорят, что это в том числе и для этого сделано, пытаются так себе набрать такой именно скандальный политический капитал.
Спасибо, Ян. Игорь, как оцениваете фигуру Мэтта?
Я, вы знаете, тут хочу вот про него вернуться к теме уголовного дела его, да, и сказать, опять же, тем, кто полагает, что вот там байденовский Минюст выполняет любой заказ и так далее и тому подобное. Ну, вот вам пример, да. Проводили проверку по поводу Гаеца, не нашли доказательств, все, проверка прекратилась. Ну и как бы и официально признали, что да, доказательств нет, никаких обвинений не предъявлено. Это, знаете, есть Рон Филипповский, он следит за такими крайне правыми активистами, и у него была недавно шутка, что да вы посмотрите-ка, что происходит. Значит, сына президента Минюст обвиняет, обвинили действующего демократического сенатора, а в отношении Гаеца отказались возбуждать уголовное дело. Это же явно, что Минюст действует против демократов. Ну, то есть, понимаете, у Минюста Минюст действует с точки зрения закона. Нашли доказательства, предъявили обвинение, не нашли, не предъявили. То есть, и мне кажется, вот с Гаецем это очень хороший пример. Ну, а в целом, как бы действительно, вот такой он яркий, харизматичный. Опять же, посмотрим, что сейчас, чем закончится расследование комитета по этике. Скажу еще, что у него был товарищ, с которого, собственно говоря, пытались обвинить вместе с ним вот этом вот секс-трафикинге, да, и отношениях вот с этими девушками, молодыми женщинами, и как бы там тоже такой достаточно интересный был персонаж, он являлся Ноэль Гринберг, по-моему, он был... работал в казначействе Флориды или какого-то из округов там, и, ну, он, короче, украл там кучу денег, перевел их в биткоины, государственных денег, забрал себе, оплачивал за государственный счет свои там всякие разные путешествия, покупки, когда против него выдвинулся один из, там, школьный учитель, который хотел тоже победить на выборах, занять его место вот в казначействе, то Гринберг там начал целую кампанию против него, он сделал какие-то левые аккаунты от каких-то там подростков, которые обвинили этого учителя в сексе с учениками, значит, сделал левые аккаунты этого учителя, стал там писать, что я за белую Флориду, значит, и всякие там российские слоганы, чтобы отпугнуть избирателей. Ну, это к тому, что там скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот, это был такой друг Гаеца, поэтому, да, неудивительно, что Гаецу там периодически какие-то предъявляют претензии, но, тем не менее, с юридической точки зрения, все эти претензии, они беспочвенны, да, как бы доказательств нет, он не наказан, поэтому он продолжает быть членом Палаты представителей, продолжает вести свою работу, и я согласен, что надо за ним следить, он может и пойти и на место губернатора, и в Сенат, и куда только угодно, потому что действительно он достаточно популярен у правых избирателей.
Спасибо, Игорь. Я единственное немножко не соглашусь, что прямо у правых он популярен, потому что тот же Пенс его вообще разгромил и сказал, что это буквально предательство всей партии. Вот, поэтому мне кажется, что правые консерваторы скорее смотрят на него вот так. Мага республиканцев.
Крайне правых, да. Крайне правых.
Ну, если мы говорим крайне правых, то надо и крайне левых называть, условно, Казио Кортес. То есть, ну, тут как бы надо все-таки баланс соблюдать. Вот, но пусть будет так. Давайте, наверное, перейдем к кандидатам за пост спикера потенциальным. Тут Дональд Трамп, скажем так, несколько раз менял свою позицию. Его первая позиция заключалась в том, что да нет, мне это вообще не нужно, ну какое спикерство, я ну, в президенты иду. А вторая его позиция была, она заключалась в том, что его партия попросила, и если партия попросила, то значит, что процентов необходимо. И он как раз об этом публично в СМИ, по-моему, вот на прошлой там, третьей-четвертой неделе, в среду, в четверг, на прошлой неделе заявил о том, что все-таки возможно, я буду участвовать. Уже переговоры с партией, она сама на меня вышла. При этом в партии никто этого не подтвердил вообще. То есть, ну, не было ни одного высказывания, что республиканская партия пришла к Дональду Трампу и сказала, пожалуйста, вот можно к нам все-таки вот возглавить нас как спикером. И третья позиция уже финальная. Он поддержал Джима Джордана. Скажем так, Джим Джордан сейчас, помимо того, что он возглавляет один из комитетов в Палате представителей, по-моему, даже не один, он еще такое лицо антибайденовской кампании. Вот как раз все расследования против Хантера Байдена и против Джо Байдена, вообще против Biden Family, это как раз-таки вот его детище. И он избирается под этой повесткой, при этом у него хорошие отношения и с как бы мага-республиканцами, и с консерваторами, и в целом с республиканцами. То есть, наверное, у него больше всего шансов. Но вот здесь, Яна, расскажите, пожалуйста, кто еще вообще у нас претендует в данный момент на позицию спикера? Какие кандидаты, кроме Джима Джордана? И, возможно, вдруг все-таки Дональда Трампа у нас сегодня есть?
Да, спасибо, Павел. Партия сказала надо, комсомол ответил есть, получается. Но мне кажется, если отвлечься даже вот от таких формальных препятствий для спикерства Трампа, мне кажется, что многие республиканцы на самом деле резко против его кандидатуры по очень простой причине, потому что должность спикера, она все-таки довольно сложная, требует знания многих процедурных, юридических тонкостей. А если спикером станет человек вообще без законодательного опыта, это приведет, наверное, к еще большему хаосу, это вряд ли кому-то нужно, ну, возможно, кроме Мэтта Гейтса. Сейчас должность временного спикера занимает конгрессмен-республиканец Патрик МакГенри. Он как раз закрывал заседание Палаты представителей таким мемным, сильным, раздраженным ударом молотка. Во вторник, то есть уже завтра, республиканская фракция должна собраться и выбрать своего кандидата в спикеры. А в среду, то есть послезавтра, пройдет голосование. Кевин Маккарти изначально заявил, что не будет пытаться вернуться на свою потерянную должность. Но вот Павел мне перед программой буквально сказал, что он уже поменял свою позицию и якобы уже собирается участвовать. Непонятно. Но помимо Маккарти, пока только двое республиканцев объявили о своем участии в гонке за кресло спикера. Это конгрессмен из Луизианы Стив Скалис. Он сейчас занимает пост лидера большинства. Это такая вторая по старшинству, по сути, должности в иерархии партийной фракции. Он довольно логичный преемник, потому что он вторую позицию во фракции занимал. У него консервативные взгляды, даже, наверное, более консервативные, чем Маккарти. Вообще, по слухам, он сам себя называл Дэвидом Дюком без багажа скандалов. Дэвид Дюк – это вообще глава местного Ку-Клукс-Клана в Луизиане. И вот он пытался в республиканскую партию избраться безуспешно, но вот пытался. Не знаю, почему Скалис такое для себя сравнение выбрал, но тем не менее. Есть большая проблема одна с его кандидатурой. Он болеет сейчас лейкемией, активно лечится, и это, в принципе, может негативно сказаться очень на его спикерстве. А помимо него, его единственный конкурент сейчас – это Джим Джордан из Огайо. Он вице-президент Freedom Caucus, такой фракции 45 наиболее консервативных республиканцев. И он еще также председатель юридического комитета Палаты представителей, который, собственно, сейчас занимается импичментом Байдена. Как правильно отметил, его Трамп поддержал. Пока не очень понятно, кто все-таки выйдет вперед, Скалис или Джордан, особенно если еще Маккарти подключится. В общем, мне кажется, завтра тоже такое довольно хаотичное голосование будет. Не знаю, сколько туров вам понадобится. Ну вот, и непонятно, собственно, кто сможет объединить вокруг себя и умеренные консервативные крылья партии. В Маккарти выбирали 15 туров голосования. То есть тут все возможно. Ну и самый главный вопрос, конечно, кто сможет наладить какую-то более-менее нормальную работу палаты представителей, потому что до середины сентября нужно новый бюджет опять принимать, чтобы избежать шатдауна. Ну, по всей видимости, опять это будет бюджет краткосрочный. Ну и повис в воздухе опять вопрос помощи Украине. Байден говорил, что ему Маккарти обещал. Маккарти как бы с поста ушел, и обещание делось туда же. Ну хотя, собственно, Маккарти снимали с должности. Одна из причин, что Маккарти всем все обещал, чтобы остаться на своей должности, но много чего потом не делал. Поэтому неделя предстоит довольно веселая, я думаю.
Да, Ян, большое спасибо, обязательно будем следить. Я предлагаю чуть ускориться и перейти к следующей теме, которую мы объявили. Это Кеннеди-младший планирует избираться, уже официально об этом сегодня заявил с утра, о том, что будет избираться без партии, он не пойдет от демократической партии. Одна из причин – это новые правила по праймерис, которые у демократической партии, они поменяли местами несколько штатов, и Нью-Гэмпшир теперь не голосует первым. И проблема в том, что из-за того, что не голосует первым, а голосует, по-моему, Южная Каролина, где больше афроамериканского электората, он более мобилизованный, они больше голосуют за Байдена, а Байден, я напоминаю, на праймерис 2020 года, он, по-моему, в одном из штатов как раз проиграл, и проиграл Берни Сандерсу причем. И еще на втором месте себя хорошо мэр Питт показал в одном из штатов тоже, ну, ранних штатов. И как раз-таки вот Кеннеди объясняет это тем, что не будет избираться, потому что демократическая партия сейчас сказала, что если Нью-Гэмпшир не передумает, а Нью-Гэмпшир заявил о том, что, ну, мы собираемся быть первыми, у нас закон есть, который мы почти там 50 или 60 лет назад приняли, что мы обязаны быть самыми первыми, у нас такие правила. Менять мы его пока не собираемся. У них дедлайн до 14 октября. Но Кеннеди считает, что, скорее всего, все, если они откажутся, то их делегатов накажут, они не будут считаться. Если они не будут считаться, то 100% Кеннеди проигрывает первый штат. Если он проигрывает первый штат, у него почти нет шансов для того, чтобы взять следующий штат и набрать хоть какой-либо реалистичный процент. Поэтому будет избираться он как раз-таки от самовыдвиженца, потому что все предполагали, что он будет выдвигаться от третьей партии. Нет, сказал, что будет выдвигаться сам. Либертарианского Кеннеди мы не увидим, конституционного от конституционной партии мы тоже не увидим, и более того, от зеленых или любых других партий мы тоже его не увидим. А здесь, наверное, ключевой вопрос – у кого он будет отъедать голоса. Ян, вот как вам кажется, я видел, что вы у себя в канале рассуждали по поводу того, будет ли он спойлерить кого-то из кандидатов.
Ну, я на самом деле все еще думаю, что он пойдет от какой-то третьей партии, потому что Кеннеди говорил, что не пойдет независимым, ни за что будет идти от демократов, свою позицию поменял, я думаю, может поменять еще раз. Просто по одной простой причине независимому кандидату очень сложно получить доступ в избирательные бюллетени во всех 50 штатах. Это очень сложно. Нужно собирать подписи, нужно много денег, нужно много организационных ресурсов. Есть вот две партии, зеленая и либертарианская, у которой уже есть доступ ко всем 50 штатам. Они это могут обеспечить. Кеннеди встречался, по-моему, летом с руководством либертарианской партии. Сказал, что я не во всем с партией согласен, но во многом согласен. Ну и от зеленой тоже может. Он, собственно, изначально карьеру построил как юрист, правозащитник в экологической сфере. Так что, в общем-то, тоже может, потому что кандидат от зеленой партии Корнел Уэст поругался с руководством партии и тоже решил идти независимо, так что Кеннеди может. Касательно того, у кого он отъест электорат, тут вопрос интересный, потому что у Байдена опасаются, что участие любого третьего кандидата, оно сломает такую антитрампистскую коалицию, особенно если результаты будут близкими, и потому что низкий энтузиазм относительно Байдена, если будет вот только Трамп, то тогда за Байдена люди более готовы голосовать. И к тому же Кеннеди все-таки с демократами ассоциируется, ну, как такой бренд, по сути. Но теперь и в штабе Трампа тоже забеспокоились, что тоже довольно понятно. Если мы посмотрим на опросы, так уж получилось, что республиканцы Кеннеди намного больше любят, чем демократы. Там, по-моему, 60% консервативных избирателей позитивно относятся, среди либеральных только 69%. И другие опросы тоже такую картину примерно показывают. Поэтому сложно сказать, у кого именно он сможет отъесть. Вот, может, и у демократов, которые недовольны возрастом Байдена, его отдельными аспектами его политики, так и у республиканцев, которые, возможно, тоже устали от Трампа, и особенно если он будет признан виновным, они вот захотят чего-то нового и свежего. Ну и многое будет зависеть от того, как кандидаты тоже свою кампанию выстраивают.
Ян, спасибо. Мне кажется, что Кеннеди будет отъедать больше все-таки у Байдена. И в целом по нынешнему раскладу я вижу так, что Байден 38%, ну, условно, по рейтингу и по набору, Трамп 40%, 14 примерно процентов, это как раз Кеннеди. Мне кажется, он как раз будет брать вот именно такой протестный голос. Игорь, а подскажите, пожалуйста, как вы смотрите вообще на кандидатуру Кеннеди и вот его возможные шансы в качестве самодвиженца? И после этого можете, пожалуйста, рассказать про интервью Гарланда, которое он недавно дал? Я думаю, что мы успеем.
Да, Павел, спасибо. Я про Кеннеди просто коротко скажу, что, ну, сейчас, мне кажется, тяжело понимать, куда это все будет двигаться. А я прямо перед началом программы смотрел твиттер, видел твит сестры Кеннеди, которая, значит, она написала, что да, как бы брат разделяет нашу фамилию, но он не разделяет наших ценностей, наших взглядов, наших суждений. И поэтому вообще грустно, что он как бы вот туда вот идет и делает то, что он делает. Поэтому посмотрим, что он будет у кого отъедать. Мне все-таки кажется, что больше он будет отъедать у Трампа, потому что, ну, все-таки то, что говорит Кеннеди-младший, это больше импонирует, конечно, избирателям Трампа, чем избирателям Байдена. Поэтому, но, опять же, там точно сказать не знаю, мы еще не знаем, там, пойдет ли он от какой-то партии все-таки или сам. Мы не знаем, с какими тезисами, по большому счету, как эти тезисы изменятся под влиянием избирательной кампании. Но будем наблюдать и к этой теме вернемся. Вот, что касается интервью. Сейчас у нас остается буквально пару минут. Коротко расскажу, что программа «60 минут» выпустила интервью с генеральным прокурором. На моей памяти это вообще первое интервью с ним, такое подробное. И оно интересно, потому что если в Палате представителей, когда его допрашивали, он все-таки там больше защищался, здесь он немножко раскрылся. Он рассказал о том, что он всю свою жизнь посвятил, значит, отстаиванию верховенства права, потому что двое из его родственников погибли во время Холокоста. И, как он сказал, что мои родственники бежали из Европы для того, чтобы иметь возможность исповедовать религию, какую они хотят, не опасаться за свою жизнь, влиять на политические процессы через голосование. И он избрал своей целью в жизни, это как раз вот защита верховенства закона для того, чтобы это все так и оставалось. Вот. А он отдельно рассказал, был вопрос про американские работы американского Минюста в Украине, он сказал, что помогают собирать доказательства, выстраивать кейсы. Журналист его спросил, считает ли он Путина военным преступником. Гарланд сказал, что я не могу там это однозначно утверждать, но тот, кто командовал вот всем тем, что происходило, когда российские войска совершали военные преступления, этот человек однозначно военный преступник. Значит, оговорился Гарланд, почему он не рассказывает подробно про дело Трампа, потому что запрещает политика. Ну и, собственно говоря, про Байдена, про Хантера Байдена сказал, что, ну, извините, Дэвид Вайс, спецпрокурор, ведет расследование, почему вы спрашиваете меня, когда будет отчет, я вам все расскажу, я не вмешиваюсь в это расследование, и Байден со мной не координирует это расследование, ничего мне не говорит, а если такое будет, я уйду в отставку. Ну, если коротко, то вот так.
Большое спасибо, Игорь. Думаю, что было сложно прям это так сжать, но прям по фактам очень интересно. Коллеги, большое вам спасибо за эфир. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, это очень важно, и оставляйте свои комментарии. Это была программа «Трифекты». Веселов, Слабых, Дубравских. Всем пока.